إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد،
Следующая глава, назвал ее Науви рахималлаху тааля, глава совершения омовения после употребления в пищу мяса верблюда. Этот вопрос употребления в пищу мяса верблюда, рахмаль джазур, в этом вопросе есть разногласия среди ученых. Нарушает ли употребление мяса верблюда в пищу, нарушает ли это вуду, малое омовение, или не нарушает это вуду? То есть относится это к навакид, вуду, к обстоятельствам, нарушающим вуду, или не относится к обстоятельствам, нарушающим вуду. Ан-Науви рахмаллаху тааля, он говорит, что большинство улама, они считают, что не нарушает. То есть употребление в пищу мяса верблюда не нарушает вуду. Это мнение большинства улама. И это мнение ряда сподвижников, целого ряда сподвижников. Это мнение основной массы или большой массы табиинов, последователей. Это мнение Малика, это мнение Абу Ханифы, это мнение Шафии, представителей мазхабов. Что касается имама Ахмада ибн Хамбаля, имам Ахмад ибн Хамбаль, он склоняется к мнению, считает, что это нарушает вуду. Если человек поел мясо в блюдо, это нарушает вуду. Значит, это мнение имама Ахмада ибн Хамбаля, и это мнение также Исхака ибн Рахвейхи, упоминает Ан-Науви, рахима Аллаху Та'аля, и это мнение Яхья ибн Яхья, и это мнение, говорит он, Абу-Бакра ибн Мунзира, и это мнение ибн Хузеймы, и Абу-Бакр аль-Байхақи тоже выбрал это мнение. И вообще передано, что это мнение асхабуль хадис. То есть ученый хадиса, мнение, что нарушает вуду. Также это передано целой группе, говорит он, джамаа мин ас-сахаба, целой группе сподвижников, пророка алейхи салату вассалам, да будет доволен всеми ими Аллах. На что опираются те, которые говорят, что нарушает вуду употребление пищи мяса верблюда? Опираются на хадис, который приводится в этой главе здесь. Пророк алейхиссалату вассалам говорит: «Наам фатавадда мин лухумиль ибль». «Да, соверши вуду после употребления пищи мяса верблюда». И также передано от Аль-Бара ибн Азиба, радиаллаху та'ала, что спросили пророк алейхиссалату вассалам про вуду, про малое омовение после употребления мяса верблюда, и пророк алейхиссалату вассалам приказал совершить вуду. Но Ахмад ибн Хамбаль, рахималлаху та'аля, Исхак Рахавейхи, Исхак ибн Рахавейхи, они сказали, что по этому поводу от пророка алейхиссалату вассалям передано два достоверных хадиса. Хадис Джабира, который здесь приводится у муслима, рахималлаху та'аля, и хадис Аль-Бара, Бара ибн Азиба, радиаллаху та'аля анхума. И говорит Ан-Науви, рахималлаху та'аля, тут, «Ваза аль-мазхаб аква далилан, ва ин кана аль-джумхур аля хилафи». И этот мазхаб, это мнение, что употребление мяса верблюда нарушает вуду, оно сильнее по доводу, несмотря на то, что джумгур, большинство, не согласны с этим. Несмотря на несогласие джумгур, это мнение, оно сильное, говорит Ан-Науви, рахмаллаху та'аля. Но что говорят аль-джумгур, то есть то большинство, которое считает, что не нарушает, что они говорят по поводу хадиса Джабира, который здесь приводится, или по поводу хадиса Бара ибн Азиба, они опираются на хадис Джабира ибн Абдилля, который мы вчера приводили с вами. «Кана ахира ламрейми Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям таркуль вуду мимма массатин нар». Последним из двух было у пророка алейхиссалату вассалям от посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, что он оставил совершение вуду после употребления пищи того, чего коснулся огонь. То есть это было последним из двух обстоятельств. Раньше, значит, совершал вуду, потом оставил. И вот они опираются на это сообщение, что вот оно, значит, указывает на аннулирование омовения, необходимость совершать омовение после мяса верблюда. Но, говорит Ан-Науви, этот хадис, он общий хадис. Он общий хадис, он касается вообще употребления пищи всего, чего коснулся огонь. В нем не сказано о мясе верблюда, верно? А хадис о вуду, о маломовении после употребления мяса верблюда, это хас, то есть это специальный хадис, посвященный именно этому вопросу. И говорит он, аль-хас мукаддам аля-л-ам. Хас, то есть специальному, именно хадису ему отдается предпочтение перед общим. То общий хадис касается вообще всего, всякой еды, которая приготовлена на огне, а это касается именно мяса и блюда. И ему нужно отдать предпочтение, его нужно поставить здесь на первое место, а не опираться на хадис, который в общем говорит о еде, которая приготовлена на огне. Валлаху тааля а'ля. Дальше говорит имам Муслим, рахима Аллаху тааля, хадисы, которые в этой главе, первый хадис, говорит он, «Хаддасана Абу Камиль, Фудейль бин Хусейн аль-Джахдари». Рассказал нам Абу Камиль, Фудейль бин Хусейн. Фудейль бин Хусейн аль-Джахдари. Фудейль бин Хусейн аль-Джахдари, Абу Камиль аль-Басри. Из Басры, год смерти его, 237 год хиджри. Хаддасана Абу Авана. Рассказал нам Абу Авана. Абу Авана это кто? Аль-Валдах бин Абдилла. Аль-Валдах бин Абдилла, как вы знаете. Аль-Валдах бин Абдилла. Аль-Яшкури. Аль-Яшкури, Аль-Васити, Аль-Басри, то есть Васити, Басри, он жил год смерти, Валдаха, бин Абдилла, Аль-Яшкури, Абу Авана, 175 год хиджры, 175 год хиджры. Как год смерти кого? Передача, которая была у нас вчера, Лейс бин Саад, да, Аль-Мисри. Говорит Абу Авана, Аль-Валдаха бин Абдилла, Аль-Яшкури, Ан Усмана бин Абдилла бин Мавхаб, от Усмана, بن عبد الله بن موهب عثمان بن عبد الله بن موهب المدني عثمان بن عبد الله بن موهب المدني قد سمعت 160 قد هجرة عن جعفر بن أبي ثور جعفر بن أبي ثور أبو ثور وزوال عكرمة то есть он جعفر بن عكرمة الكوفي عن جابر بن سمرة الجابر بن سمرة جابر بن سمرة بن جنادة جابر بن سمرة بن جنادة то есть его отец سمرة بن جنادة جابر بن سمرة بن جنادة السؤالي والعامري الكوفي год смерти его 66 год هجري он умер в Куфе в Ираке и جابر بن سمرة он сподвижник صحابي и отец его тоже сподвижник. То есть это Сахаби ибн Сахаби. Подвижник, сын сподвижника. Джабир ибн Самура ибн Джунада. То есть мы с вами здесь знакомимся с двумя сподвижниками. Джабир ибн Самура и его отец Самура ибн Джунада. Ас-Суали, Аль-Амири, Аль-Куфи. Анна раджулан саля Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям. Аатаваддау мин лухуми л-ганам. Говорит он, что однажды некий человек спросил посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, совершать ли мне вуду, малое омовение, после употребления мяса мелкого рогатого скота, то есть баранье, козье мясо. Каля инши тефатавадда. Пророк, алейхиссалям, ответил ему, если хочешь, то соверши вуду. Ва инши тефалат. Если хочешь, не совершай вуду. قال اتوضأ من لحوم الإبل тогда этот человек спросил а совершать мне вуду после употребления мяса верблюда قال نعم пророк алейхиссалату вассалям сказал да فتوضأ من لحوم الإبل совершай вуду после употребления мяса верблюда قال أصلي في مرابض الغنم этот человек дальше спросил могу ли я совершать намаз в овечьем загоне то есть в загоне для мелкого рогатого скота Каля наам, пророк алейхиссалату вассалям сказал, да, можешь совершать намаз в овечьем загоне. Каля усалли фи мабарики либиль, а могу я совершать намаз в верблюжьем стойле, то есть в стойле верблюдов. Каля ля, пророк алейхиссалату вассалям сказал, нет. То, что здесь передано Джабиром от пророка алейхиссалату вассалям, то есть является хадисом марфу, Джабир ибн Самура передает от пророка алейхиссалату вассалям хадис марфуа. Это же передано в виде асара, в виде сообщения маукуф. В виде хадиса маукуф от самого Джабира ибн Самура. То есть этот хадис, он передан как хадис пророка алейхиссалату вассалям марфуа. И также передано как сообщение, какой маукуф, то есть как сообщение самого Джабира ибн Самура, его слова. Его слова. Ибн Умар, ради Аллаху тааля анхума, он также приказывал совершать вуду после употребления мяса верблюда. Ибн Умар, ради Аллаху тааля анхума. Этот хадис, он указывает на что? Первый вывод из этого хадиса, что употребление мяса верблюда нарушает вуду, нарушает малое омовение. То есть после этого человек совершает малое омовение. И это мазхаб имама Ахмада, это мазхаб многих ученых, досконально исследовавших этот вопрос. Более того, это мнение имамов современного времени, то есть имамы нашего времени, все сходятся в этом, единодушны в этом. Это мнение шейха Ибн База, это мнение шейха Аль-Альбани, это мнение шейха Ибн Усаймина, все сходятся в том, что нарушает. Вопрос, а почему нарушает? Почему употребление мяса верблюда нарушает вуду? В чем илля, то есть в чем причина этого хукма, этого установления? Шейх Ислам Утаймин, он упоминает илля, упоминает причину. Возможно, то, что он упоминает, это правильно. Говорит он, что верблюды, поскольку они созданы из шайтанов, верблюды созданы из шайтанов, и с верблюдами есть шайтан, с верблюдами есть дьявол, есть джин, стало быть, природа такова у верблюда, что в нем есть в верблюде вот эта вот агрессивность, злоба, гневность. Это в природе верблюда, вот такая вот злоба и гневность. А гнев, он от шайтана, гнев от шайтана. А шайтан создан из огня. А огонь тушится водой. Итак, верблюды созданы из шайтанов. С верблюдом есть шайтан. Природа у него, натура у верблюда такая, как у джинов, огненная, гневная. А гнев тушится чем? А гнев от кого? От шайтана. От шайтан создан из огня, а огонь тушится водой. Поэтому, если человек совершает вуду после употребления мяса верблюда, то уходит вот эта вот горячность, которая есть у верблюда, вот он поел это мясо, вода, омовение удаляет это, влияние вот этого мяса на человека. Но это все, да, имеет основание, конечно, но как бы то ни было, все равно это предположение. Да, это весомое предположение, оно основательное предположение, но все же это предположение, то есть мы не можем категорически сказать, что да, так, на 100% именно это илля, именно такова причина этого хукма. Но что мы можем сказать уверенно, без сомнений, что нам так приказано, и поэтому мы так делаем. Мы поклоняемся Аллаху Субхана ва Тааля посредством этого. То есть аль-илля таабудия, то есть причина в виде таабудия, в виде поклонения Аллаху Субхана ва Тааля этому, в этой причине нет никаких сомнений у нас. И никто ничего не может сказать тебе по этому поводу. И никто не может тебе возразить. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает на желательность совершения малого омовения после употребления мяса мелкого рогатого скота, то есть овец, баранины, да, или мясо козы. Почему? Почему желательность? Потому что человек спрашивает пророка, алейхиссалатуса, мне нужно совершать малое омовение, если я поем мясо мелкого рогатого скота, баранину там и так далее. И пророк, алейхиссалатуса, что говорит ему? Да, если хочешь, то соверши вуду. Это указывает на желательность, на истихба совершения вуду после употребления этого мяса. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на дозволенное совершение намаза в овечьем загоне. То есть в загоне, где живут овцы, там можно совершать намаз. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он совершал намаз. Фима раби дельганам, то есть в загонах овец, в овечьих загонах. До того, как была построена мечеть пророка, алейхиссалату вассалям, до того, как была построена мечеть пророка алейхиссалатуса, пророк алейхиссалатуса молился в овечьем загоне. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что помет, навоз овец и моча овец, они чистые. Они не являются наджасой. Раз можно совершать намаз в этих местах, в загонах овец, естественно, там будет что-то из их навоза, естественно, там будет что-то из их мочи. А это значит, что они чистые. Они не наджаса. И вообще, «Иттихазуль ганам фиги барака». Если человек держит овец, в этом есть барака. Овцы, в них есть барака. В них есть благодать. И удивительно, мы говорили с вами, что овцы, их сколько режут? Как много режут овец? Да, все время режут. На мясо. И несмотря на это, их много очень. Собаки, никто их не режет. Да, но их не так много. Овца барака. И некоторые ученые говорят, посмотрите, овцы, они ложатся спать рано. и встают рано. А собаки ложатся поздно, всю ночь бегают, лают, чтобы потом днем спят. И это проводит такую параллель, что если ложиться рано и вставать рано, то в этом есть барака. А следующий вот из этого хадиса, что нельзя совершать намаз в верблюжьих стойлах. Стойло верблюда, там намаз не совершается. Хорошо, кто-то скажет, а как же хадисы, где сказано, что проклятый сарату срам ставил вот так верблюда и совершал намаз. То есть верблюд как сутра, да? Совершал проклятый сарату срам намаз в сторону верблюда. Так делал ибн Умар, также рода Аллаху Таранхума. А тут сказано в хадисе, что нельзя совершать намаз в стойлах верблюда. А пророк, алейхиссалям, ставил верблюда и совершал там намаз. Как совместить эти два хадиса? Что мы скажем? Скажем следующее. Стойло верблюда, мабарикуль ибель, это одно. А просто место, где ты поставил верблюда, где вот ты остановился, остановил верблюда, верблюд там опустился, да, ты поставил его там. Просто на какое-то время он там остановился, этот верблюд. Это не называется стойлом, это не называется мабарикуль ибель. Это просто место временно, где остановился верблюд. Это одно, а то другое. Нельзя совершать намаз в стойлах верблюда именно место, где постоянно верблюды находятся. Где там они содержатся постоянно. А место, где просто верблюд присел, остановился, это не называется мабарикуль ибель. Понятно? Имеется в виду именно место постоянного их пребывания, где они, куда они приходят все время, где они живут. Следующий вывод из этого хадиса. Что касается этого вопроса, то Ан-Науи, рахимаху Та'аля, он говорит, что в этом вопросе, то есть вопрос, что можно совершать намаз в загонах овец и нельзя совершать намаз в стойлах верблюда, в этом вопросе нет разногласий, говорит он. Почему не совершается намаз в стойлах верблюда, говорит он, из-за того, что верблюды, возможно, что у них есть вот эта враждебность, там, возбужденность, они могут как-то повредить молящемуся, если он будет там совершать намаз. Ан-Науи называет эту причину. Аллаху Та'аля а'ля. Это причина или не эта причина? Другие улема говорят, другая причина. Раз он сам, верблюд, создан из, сказано, из шейтанов созданы они, или природа у них такая шейтанская, горячая природа, то, возможно, в этом месте и шейтаны тоже поэтому водятся, где они живут. Возможно, это причина. Аллаху Та'аля а'ля. Пророк, алейхиссалату вассалям, запретил. Следующий вывод из этого хадиса, или следующий вопрос, вернее, который нужно здесь коснуться. Это важный вопрос. Вопрос касается манхаджа. А именно вопрос о том, что совершать вуду после употребления мяса и блюда или нет. Мы сказали вопрос, где есть разногласия. Но аль-джумгур, большинство ученых считают обратно, что вуду не совершается. Не обязан человек совершать вуду после употребления мяса верблюда. Что не нарушает это вуду. Но у нас есть далиль. У нас есть довод. У нас есть хадисы пророка, алейхиссалату вассалям. Что нам делать с хадисом? У нас сейчас есть хадис, с одной стороны, или даже больше, чем один хадис. С другой стороны, есть мнение джумгур, мнение большинства. Что нам взять, отбросить хадис и взять мнение джумгур, чтобы соответствовать, не разногласить, не отличаться, не противоречить большинству, взять и отбросить довод, так поступить? Или наоборот, отбросить мнение джумгур, мнение большинства, и взять довод, взять хадис пророка, алейхиссалату вассалям? Конечно же, второе. Взять хадис пророка, алейхиссалату вассалям. Даже если ты вступишь в противоречие со всеми. Хорошо? Но у тебя будет хадис пророка, алейхиссалату вассалям, достоверность, за которой ты держишься. Хорошо? И это мнение уляма, ряда уляма. У тебя есть предшественники, которые понимают, поняли так именно это. Они держатся за этот хадис. И у тебя есть этот хадис, то держись за этот хадис. Держись за довод. Схватись зубами. Зубами коренными схватись за далиль. Будь с далилем. Потому что Аллах, субхана ва та'аля, спросит тебя о чем? Спросит тебя про хадис. Спросит тебя, последовал ты за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, или нет? Послушался ли ты пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или нет? Что ты ответил пророку? Вот о чем тебя спросит Аллах. И не спросит тебя про то, следовал ты за джумгур, или ты не соглашался с джумгур, или с кем-то из людей. Ясно или нет? И мы не джумгуриюн. Мы не джумгуриюн. Мы не последователи джумгур. не последователи большинства, мы последователи хадиса пророка алейхиссалату вассалам, последователи далиля. Дальше говорит имам Муслим, рахима Аллаху та'аля, хаддасана Абу Бакр ибн Аби Шейба, это рассказал Абу Бакр ибн Аби Шейба. Абу Бакр ибн Аби Шейба это Абдулла ибн Мухаммад ибн Аби Шейба, Аль-Куфи, год смерти, 235 год хиджры. Хаддасана Муавия ибн Амр, говорит он, рассказал нам Муавия ибн Амр. Муавия ибн Амр ибн Аль-Кермани, он известен как ибн Аль-Кермани. Ибн Аль-Кермани, Аль-Багдади. Год смерти его, Муавия ибн Амра, ибн Аль-Кермани, Аль-Багдади, 213 год хиджры, он говорит, хаддасана Заида, рассказал нам Заида. Заида это Заида ибн Кудама. Заида ибн Кудама, Сакафи, Абу-Сальт, как вы знаете, да, кунья его Абу-Сальт. Заида ибн Кудама, Сакафи, Аль-Куфи. Заида ибн Кудама, он Аль-Куфи. Год смерти Заида ибн Кудама, Сакафи, Аль-Куфи, 160 год хиджры. Как год смерти кого? Шуб ибн Хаджадж. Так и Заида ибн Кудама. То есть, когда Шуб ибн Хаджадж умер где? В Басре, в этом же году, в Куфе, умер Заида ибн Кудама, Сакафи. Это я говорю вам, чтобы вы запоминали. Ан Симак, от Симака. Симак, Симак ибн Харб. Симак ибн Харб аль-Куфи. Симак ибн Харб аль-Куфи. Год смерти его 123 год хиджры. Дальше муслим говорит ха. Перевод иснада. И начинается теперь, что этот иснад, но с другим началом. Говорит он, хаддасани аль-Касим ибн Закария. Рассказал нам аль-Касим ибн Закария. Аль-Касим ибн Закария ибн Динар. Касим ибн Закария ибн Динар. Аль-Кураши. Аль-Куфи. Он тоже аль-Куфи. Тахан, Тахан, его год смерти, 250 год хиджры, он говорит, хаддасана Убайдулла ибн Муса, рассказал нам Убайдулла ибн Муса, Убайдулла ибн Муса аль-Куфи, год смерти 213, ан Шейбан, от Шейбана, Шейбан это Шейбан ибн Абдиррахман ан-Нахви, Шейбан ибн Абдиррахман ан-Нахви, запомните его, Шейбан ибн Абдиррахман ан-Нахви, год смерти 160, четвертый год хиджры. Ан Усман бни Абдилла бни Мухаба. От Усмана бни Абдилла бни Мухаба. Аль-Мадани. Аль-Мадани. Год смерти Усмана бни Абдилла бни Мухаба. 160 год хиджры. Как мы уже с вами упоминали. И также говорит Шейбан. От кого рассказывает он? От Аш'аса бни Аби Ша'са. То есть от Усмана бни Абдилла бни Мухаба передает этот хадис Шейбан. И от Аш'аса бни Аби Ша'са. Аш'ас бни Аби Ша'са. Мы с вами упоминали его, если вы помните. Аш'ас, сын Абу Ша'са, Абу Ша'са звали Сулейм бни Асвад. То есть он Аш'ас бни Сулейм бни Асвад. Аш'ас бни Сулейм бни Асвад аль-Куфи. Аш'ас бни Аби Ша'са, Сулейм бни Асвад аль-Куфи, 125 год хиджры, как год смерти кого? Аш'ас бни Аби Ша'са, 125 год хиджры, как год смерти кого? Зухри. Мухаммад бин Муслим бин Шихаб аз-Зухри. Куллюхум ан Джаафар бин Аби Саур. Все они от Джаафара бин Аби Саура. Джаафар бин Аби Саур. Мы говорили об Абу Сауре. Его отец звали его Икрима. То есть Джаафар бин Икрима аль-Куфи. Ан Джабир бин Самура. Джабир бин Самура. Джабир бин Самура. Год смерти 66 год хиджра. Суаль аль-Амир аль-Куфи. Ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям би мисли хадис Аби Камиль. Вот пророк алейхиссалату вассалам передан такой же хадис, как хадис Абу Камиля, то есть вот та первая версия от Абу Камиля аль-Джахдари, как вы помните, который передал от Абу Аваны, то есть аль-Вадах ибн Дилля аль-Яшкури. Вот здесь один тонкий момент, внимательно, в том, что мы сейчас с вами прочли, из слов ан-Навави, один тонкий важный момент, а именно, что ан-Навави, рахималлаху та'аля, он кто был по мазхабу в основном, он придерживался или... представителем какого мазхаба он был? Шафии. Но видите, здесь он оставляет свой мазхаб. Отказывается от мнения своего мазхаба. Потому что мнение шафиитов, что употребление мяса в блюдо не нарушает вуду. А он отходит от этого мнения здесь, наперекор своему мазхабу, и держится за мазхаб Ахлюль Хадис. За мазхаб людей хадиса. Он отказывается от мнения своего мазхаба по поводу употребления мяса в блюдо и говорит то, что сказано в хадисе. Это хороший пример и хороший довод. Хороший аргумент в разговоре с людьми, которые говорят о слепом следовании мазхабу, о необходимости и обязательности следования мазхабу. Так в этой главе сообщается об одном из обстоятельств, нарушающих вуду, а это употребление мяса верблюда. А потом дальше в следующем хадисе сообщается о другой вещи, которая нарушает вуду, иншаллаху тааля.
мы будем разбирать ее. Прежде этого мы посмотрим, что говорит Ибн Усаймин рахимаху тааля по поводу хадисов данной главы. Говорит Ибн Усаймин рахимаху тааля: необходимость совершения вуду после употребления мяса верблюда — это установлено в хадисе, в достоверном хадисе. Имам Ахмад говорит, рахимаху тааля, что по этому поводу есть два хадиса достоверных от пророка алейхи салату вассалям. Первый — это хадис Аль-Бара ибн Азиба, второй — это хадис Джабира ибн Самура ради Аллаху тааля анхума, что пророк алейхи салату вассалям приказал совершать вуду после употребления мяса верблюда. В чем доказательность в первом хадисе или в первой версии? То, что называется ваджхуд-даляля, то есть доказательность, доказательный аспект, в чем состоит здесь, каким образом указывает этот хадис на то, о чем мы говорим. Там сообщается, что человек спрашивает у пророка, алейхиссалату вассалям, совершать ли мне вуду после употребления мяса мелкого рогатого скота, и пророк, алейхиссалату вассалям, ему предоставляет выбор. Хочешь — совершай, хочешь — не совершай. Но когда он спрашивает про верблюда, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: да, ты должен совершить вуду после употребления мяса верблюда. И это указывает на обязательность. Это указывает на обязательность совершения вуду после мяса верблюда, потому что пророк, алейхиссалату вассалям, здесь ему не предоставил выбор. Поэтому мы не можем сказать, что это желательно просто совершить вуду после употребления мяса верблюда. Потому что когда спросил он про мясо мелкого рогатого скота, там пророк, алейхиссалату вассалям, предоставил выбор. И вот тут мы можем сказать про желательность. Но здесь никак не можем сказать про желательность. Хорошо? Если была бы просто желательность, то пророк, алейхиссалату вассалям, и здесь бы предоставил ему выбор, совершить вуду или не совершить. В этом вопросе имам Ахмад из четырех имамов, из всех, он один придерживается мнения, все остальные придерживаются обратного мнения, но то, что он один, это никак не вредит. Потому что если с ним далиль, то он и есть джама'а. Джама'а – это тот, с кем далиль. Кто на истине, тот и есть джама'а. Даже если ты один, ты будешь джама'а, если ты придерживаешься истины, придерживаешься того, на чем был пророк, алейхиссалату вассалям. Ещё Ибн Усаймин говорит: «Аль-джама'а ман кана ма'ахму ад-далиль, валяу кана вахида». Джама'а – это тот, с кем далиль, даже если человек один. Некоторые уляма утверждают, что этот хадис, хадис про необходимость совершать вуду после употребления мяса верблюда, что он мансух. То есть он аннулирован хадисом Джабира ибн Абдилля, который мы вчера упоминали, что он сказал: «Каана ахира намра имени Наби саллаллаху алейхи ва саллям таркуль вуду мимма масатинар». То есть последним, на чем остановился пророк, алейхиссалату вассалям, да, из двух, было то, что пророк, алейхиссалату вассалям, не совершал вуду после употребления того, чего коснулся огонь. Вот на это опираются сторонники мнения, что мясо верблюда не нарушает вуду, на это опираются, на этот довод. И говорят, что хадис аннулирован поэтому. Говорит Ибн Усаймин, вот то, что опираются на этот хадис и говорят, что не нарушает, значит, мясо верблюда омовение, это указывает на то, что иногда некоторые люди, они, пусть Аллах простит их, они сначала приходят к какому-то убеждению, берут что-то в качестве убеждения, а потом под него уже подыскивают далиль, под него подыскивают довод. Сначала и'тикад, убеждение, а потом уже далиль ищут под это. А если так, то значит они будут что? Брать тексты и как-то пытаться их что? Да, брать тексты и как-то их согласовывать или подводить их к своему мнению. Подводить к своему мнению, как бы выкручивать им головы, да, далилям, выкручивать им головы, шею и как-то делать так, чтобы они обосновывали их убеждение. А человек должен наоборот. Обязанностью человека является сначала изучить довод, а потом уже на этом доводе строить свои убеждения. А не так: построил убеждение, потом под него подыскиваешь довод и подстраиваешь доводы потом под свои убеждения. Не так. То есть хукм, который ты выносишь, он должен что? Подчиняться тексту. Он должен подчиняться тексту. Хукм должен подчиняться тексту, а не наоборот. Тексты должны следовать за хукмом, который ты уже заранее вынес. Потому что это оно спасительнее для тебя, для твоей совести. Это чище перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Это будет оправданием у тебя перед Аллахом Субханаху ва Тааля. Что касается хадиса, на который ссылаются те, которые говорят, что не нарушает мясо верблюда омовение. Какой хадис? Хадис Джабира ибн Абдилля, что последним, что было проклято, о том, что он не совершал вуду после употребления того, чего коснулся огонь. То что скажем по поводу этого аргумента? Там сказано о другом совсем. Там сказано о чем? О том, что приготовлено на огне
о любой пище, приготовленной на огне. Там не сказано же, не сказано в хадисе Джабера этом, что последним, на чем остановился пророк, алейхиссалату вассалям, было, что оставление вуду после употребления мяса верблюда. Там же так не сказано. Верно? Если бы так сказал, вот тогда бы, так было бы сказано, тогда бы, короче, мусамин, аляль айни, варрас. Тогда бы мы радушно, безоговорочно бы это приняли. И тогда бы мы сказали, а этот хадис, где сказано совершать вуду после мяса верблюда, тогда мы бы сказали, что просто это желательно, но это не обязательно. Но ведь здесь же не сказано так. Правильно? Хадис вообще никак не связан с мясом верблюда. А касается чего? Того, чего коснулся огонь. Это одно, а то другое. Дальше говорит Ибн Усаймин этот хадис, который мы с вами сейчас изучаем, о мясе верблюда, употреблении мяса верблюда, что это нарушает вуду. Из него явствует, что какое бы ты мясо ни употребил из мяса верблюда, это нарушает вуду. Хоть это сваренное мясо, хоть не сваренное мясо. То есть, если вы опираетесь на хадис тот, что пророк алейхиссалату вассалям не совершал вуду после употребления того, чего коснулся огонь, хорошо? Этот хадис, наш хадис, который мы сейчас разбираем, про мясо верблюда, там вообще не сказано про огонь ничего. Приготовлено это на огне или не приготовлено на огне. Просто сказано мясо верблюда. То есть, хоть какое мясо верблюда ты поешь, приготовленное на огне, коснулся его огонь, или не приготовленное на огне, может быть, вяленое мясо какое-то, высушенное мясо, все равно нарушает вуду. Тут вообще речь не идет о том, чего коснулся огонь. Понятно или нет? Этот хадис общий, касается любого мяса. Хоть сырое мясо человек поест, хоть сваренное мясо он поест. Еще что явствует из этого хадиса? Явствует, что нет разницы, какую часть верблюда именно ты поешь. Все равно это нарушает вуду. Хорошо? Если ты поешь печень, нарушается вуду. Поешь потроха, кирш, нарушает вуду. Кишки там поешь, нарушает. То есть все, потому что это называется лахм. Все это, в общем, называется мясо. Другое дело, если кто-то скажет лахм ва кабид. Вот так вот. Мясо и печень. Или кирш ва лахм. Потроха и мясо. Вот тут мы тогда уже что? Значит, мясо одно, это другое. Тут, значит, имеется в виду, что что-то другое. Мы бы сказали. А когда просто сказано мясо, то тогда он включает в себя все. Включает в себя все части верблюда. Хоть это лопатка, хоть это потроха, хоть это кишки, хоть это печень, хоть что-то другое. Дальше Ибн Усаймин говорит, если кто-то спросит, а какова мудрость, каков мудрый смысл того, что нужно совершать вуду после употребления мяса верблюда, а не совершается вуду после употребления мяса мелкого рогатого скота. Ответить на это следующим образом, или два ответа есть у ученых по этому поводу. Первое, среди ученых есть такие, которые говорят, мы не знаем, в чем мудрый смысл этого. Мудрость, безусловно, есть, мудрый смысл какой-то, да, есть, но мы не знаем, в чем он. Мы просто, что говорим, мы поклоняемся Аллаху Субхана ва Тааля посредством того, что он нам приказал. Как сказал Всевышний Аллах, «Ма кана ли муъминин ва ля муъмина». Что верующий мужчина, верующая женщина, если решил что-то Аллах и посланник его, какое-то дело, то нет у них в этом деле выбора. Все. Поклоняемся Аллаху посредством этого. Альхамдулилля, никто не может тебе ничего возразить. И никто не может сказать, а может не то, может что-то другое. Но есть второе мнение, второе объяснение ученых, среди них есть те, которые говорят, что аль-илля ма'куля, то есть причина, она объяснимая причина, которую можно постичь разумом в данном случае, а именно она состоит в чем, что верблюды, они созданы из шейтанов, шейтаны, как известно, у них есть непокорность, у них есть горячность, да, такая огненность. Верблюды созданы из шейтанов, и натура верблюдов – это шейтана. То есть вот такая огненность, вспыльчивость, гневность. Имеется ли в виду, что они созданы именно из джинов, из шейтанов верблюда, или имеется в виду, что натура у них такая, как у джинов? Ибн Усаймин склоняется к этому объяснению. Он говорит, это наподобие того, что Аллах Субхана ва Тааля говорит про человека. «Хулика линсану мин аджаль». Человек создан из поспешности. То есть в натуре у него поспешность. Человек на самом деле создан из чего? Создан из праха земного, из глины. А имеется в виду, что натура у него такова. Вот так же и имеется в виду здесь то же самое про верблюдов. Что не в смысле они, что именно из шейтана были созданы, а что натура у них как у шейтанов. Это вот эта горячность, огненность, вспыльчивость, гневность, то есть шейтана. И поэтому пророк алейхиссалату вассалям сам и сообщил, что у тех, которые пасут верблюдов или держат верблюдов, занимаются разведением верблюдов, что у них есть в природе, у них аль-гилла, валь-джафа, то есть некая грубость, есть некая черствость, гневность в их характере. Почему? Потому что они с верблюдами все время, и это влияет на них. Они перенимают вот эти вот качества верблюдов, имея дело все время с верблюдами. И наоборот, те, которые занимаются овцеводством, с овцами, они приобретают от них, наоборот, какое-то смирение, какое-то спокойствие от овец. То же самое, что то, что есть человек, влияет на человека. Запрещено употребление в пищу мяса свиньи, запрещено употребление мяса хищных животных. Верно? Это все влияет на человека. Влияет на человека. Кто ест что-то, это влияет на его поведение потом. И вот точно так же и мясо верблюда, если человек ест его, говорят уляма, то это влияет на него, потому что есть в верблюде это огненность, это горячность. И чтобы это не повлияло на человека, если поест мясо, чтобы так не вскипела его кровь тоже, тоже не была эта горячность и вспыльчивость, чтобы он не склонился к этой вот вспыльчивости, нужно совершить вуду, и это что? Уберет вот это влияние этого мяса. И говорит Ибн Усаймин, что ученые более позднего времени, врачи, специалисты медицины, они говорят, что если человек он раздражительный, вспыльчивый, то ему не стоит употреблять пищу мяса верблюда в большом количестве, потому что это еще больше добавит ему вспыльчивости и раздражительности. Как бы то ни было, Ибн Усаймин говорит, если нам ясно, в чем мудрый смысл этого запрета или этого повеления совершать вуду, вернее, в чем мудрый смысл этого, если нам известно, альхамдулилля, это хорошо. Если неизвестно, то есть мудрость, которая что однозначно нам известна. Это мы говорим, таков приказ Аллаха и его посланника. И если Аллах и его посланник что-то, имя приказано, то значит в этом безусловно есть какое-то благо, есть польза. Может она нам известна, может быть что неизвестно. Дальше Ибн Усаймин говорит, что в этом хадисе есть довод на то, что моча мелкого рогатого скота и навоз мелкого рогатого скота, и вообще навоз и моча всего, что употребляется в пищу, это что? Тахир. Это является чистым, оно не является наджасой. Видите, какой вывод? Шейх Усаймин расширяет вывод. Говорит, не только мелкий рогатый скот, его навоз или его моча чисты, но вообще все, что употребляется в пищу, навоз его и моча его чистые, не являются наджасой. На основе чего? На основе того, что Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям разрешил совершать намаз в овечьем загоне. Но кто-то скажет, хорошо, но ведь в стойле верблюда это запрещено. В стойле верблюда запрещено. Если там запрещено, то тогда, может быть, наоборот сказать, что наджаса тогда. Если наджаса, то тогда почему это наджаса, а то не наджаса и так далее. Ибн Усаймин говорит, то есть почему вы тогда не скажете, что овечий навоз и овечья моча тоже нечисты? Ведь мясо, стойло верблюда запрещено же там совершать намаз, значит, оно, его навоз, верблюда и моча нечистые. То же самое тогда почему не сказать про овец. Ибн Усаймин говорит, что совершение намаза в стойле верблюда запрещено не потому, что это наджаса. Не потому, что помет и моча верблюда наджаса. А почему? Разные объяснения. Потому что это возможно, что пристанище шейтанов. Верблюды, с ними есть шейтаны. Верблюды, у них это природа такая, как у джинов, и там поэтому есть джины. Некоторые говорят, потому что верблюды, они опасные. Поэтому если человек молится, то может верблюд что? Как-то повредить ему, напасть на него как-то, проявить какую-то враждебность может. Некоторые так объясняют. Как бы то ни было, запрет на совершение в стойле верблюда намаза не связан с наджасой, не связан с тем, что его помет или его моча наджаса верблюда. Кроме того, у нас есть еще что другие доводы, которые указывают на чистоту мочи верблюда. Это что? Это хадис, когда пророк алейхи салату вассалям приказал уранийцам, что лечиться мочой и молоком верблюда. Это указывает на чистоту. Употреблять мочу верблюда вовнутрь, приказал пророк алейхи салату вассалям, это указывает на чистоту мочи верблюда тоже, безусловно. Дальше. Говорит Ибн Усаймин, затрагивает еще один вопрос. Раз в хадисе сказано именно про мясо, после мяса верблюда совершать вуду, то это значит, что молоко верблюда и моча верблюда, они не нарушают вуду. То есть, если человек примет молоко верблюда или мочу верблюда выпьет, это не нарушает вуду. Почему? Потому что в хадисе именно есть тахсис, то есть подчеркивание конкретно, что речь идет о чем? О мясе. Раз именно выделено мясо, значит другое, что молоко там и так далее, это что не нарушает вуду. Понятно? Марак, то есть бульон, нарушает или нет? Некоторые говорят, уляма, что да, нарушает, другие уляма говорят, если молоко, которое изнутри выходит, и моча, которая изнутри выходит, не нарушает, то тем более, что не нарушает бульон сам. Почему? Потому что это вообще что? Нечто отдельное уже от верблюда, не то, что из него вышло. Понятно или нет? Просто вода, в которой варилось мясо. Как бы ни было, есть в этом вопросе разногласия. Что касается молока и мочи, мы сказали правильно, что это не нарушает вуду. Дальше еще один вопрос, говорит Шейх Усаймин, затрагивает еще один вопрос. Ситуация, которая встречается, а именно, если человек пригласил другого человека в гости, то человек не считает, что нужно совершать вуду после мяса верблюда. Нужно ли ему тогда сообщать, что вот это мясо, которым я сейчас тебя угощаю, это мясо верблюда? Или не нужно? Или если он считает наоборот, что нарушает мясо верблюда, вуду, а ты не считаешь, нужно ли сообщать? Шейх Усаймин говорит, что если тот, кого ты угощаешь, не считает, что это нарушает вуду, тогда не обязательно, не ваджиб, а во втором случае является ваджибом, говорит он. Следующая глава, назвал ее Науи Рахмаллаху Та'аля, глава о человеке, который убежден в наличии у него, был убежден в наличии у него тагара, то есть состояние чистоты ритуальной, а потом у него появилось сомнение, нарушилась ли его чистота или нет. Вот о таком человеке, который был убежден, да, что у него есть тагара, есть состояние чистоты, а потом возникло сомнение. Здесь приводится хадис, два хадиса. Первый хадис говорит муслим рахмаллаху та'аля, «Хаддасани Амру». Ниннакид. И сообщил, и рассказал мне, говорит муслим, Амру Ниннакид. Внимательно. Рассказано вахаддасани. Начинается с чего? С вау. И рассказал мне Амру Ниннакид. Это еще раз подчеркивает, что муслим не разделил на главы. Он просто что? Вот так приводит хадис в определенном порядке. Да, на одну тему, потом что? На другую тему, как-то связано с предыдущей темой, может быть, да? Но не разделил на главы, нет у него деления. Вот эта одна глава закончилась, это началась другая. Да? А кто разделил на главы? Шурах, то есть те, которые дали уже толкование этим хадисам, разъяснение, в частности, Ан-Навуи. Раз начинается с «и», то указано на то, что значит, это не начало главы у муслима. Потому что он не начал бы тогда с «вау». Понятно? Не сказал бы «и рассказал мне Амр Накид». Кто это Амр Накид? Амр Накид – это Амр бн Мухаммад. Амр бн Мухаммад бни Букейр, Амр бн Мухаммад бни Букейр аль-Багдади, Амр бн Мухаммад бни Букейр аль-Багдади, Амр ан-Накид аль-Багдади, известен как Амр ан-Накид аль-Багдади, год смерти Амр бн Мухаммада бни Букейра аль-Багдади, 231 год хиджры, во Зухейр бн Харб, а также Зухейр бн Харб рассказал мне, говорит муслим, Зухейр бн Харб, Абу Хейсама аль-Багдади, год смерти, 230 второй год хиджры, и дальше он говорит «Ха», перевод «Иснада». Перевод «Иснада», и новый «Иснад» начинается, говорит муслим «Вахаддасана Абу Бакр бну Аби Шейбата». Рассказал нам Абу Бакр бну Аби Шейба. Почему он просто не сказал так «Амр бн Накид», «Амр бн Накид», и «Зухейр бн Харб», и «Абу Бакр бну Аби Шейба». Зачем отделил, сказал «Ха», перевод «Иснада». Зачем? Потому что там он говорит «Хаддасани», рассказал мне Амру ан-Накид и рассказал мне Зухейр бн Харб. А когда Абу Бакр бн Шейба, то он говорит «Хаддасана», рассказал нам. То есть он, значит, был муслим не один, а кто-то был с ним. Видите, какая точность в изложении иснадов. И говорит он «Джами'ан», все они, то есть все трое передают от Ибн Уйейна. Ибн Уйейна это кто? Суфьян. Суфьян бн Уйейна. Суфьян бн Уйейна. Аль-Хилали, Аль-Куфи, Сумма Аль-Макки, в Куфе жил, потом в Мекке. Год смерти Суфьяна бн Уйейна, все дружно говорим, 198, 198 год хиджры Суфьяна бн Уйейна. А Суфьяна Саури, 161, ахсанту. قال عمر сказал عمر то есть عمر الناقد حدثنا سفيان بن عيينة рассказал нам سفيان بن عيينة то есть عمر он сказал рассказал нам سفيان بن عيينة да то есть там сказано от سفيان بن عيينة а здесь сказано что рассказал нам сказано سفيان بن عيينة عن الزهري от الزهري الزهري محمد بن سيبن شهاب الزهري عن سعيد от سعيده какого سعيده سعيد بن المسيب имеется в виду سعيد بن المسيب или سعيد بن المسيب как правильно Аль-Мусейяб или Мусейяб? И так, и так. Но сам Саид бин Мусейяб передает от него, что ему нравилось, когда говорили Мусейяб, а не Мусейяб. Саид бин Мусейяб бин Хазан, Саид бин Мусейяб бин Хазан, Аль-Кураши, Аль-Махзуми, Аль-Мадани, умер Саид бин Мусейяб после 90-го года хиджры. Так Зухри говорит от Саида, то есть Саида бин Мусейяба, «Ва Аббади бин Тамим», а также Зухри передает от Аббада бин Тамим, Аббад бин Тамим Аль-Ансари, Аббад бин Тамим, Аль-Ансари, Аль-Мадани, Ан-Аммихи, от его дяди. От его дяди по отцу. Кто его дядя по отцу, от которого он передает? Это Абдулла бин Зейд бин Аасим. Абдулла бин Зейд бин Аасим. Абдулла бин Зейд бин Аасим – это сахаби, это сподвижник. Аль-Ансари, Аль-Мазини, Аль-Мадани, Наджари, то есть избану Наджар. Год смерти его Абдулла бин Зейда бин Аасима, 63-й год хиджры. Но это не Абдулла бин Зейд бин Абдираббихи, не тот сподвижник, который видел азан во сне, которому был показан, которому Аллах Субхану Таля научил азану, да, во сне. Это не он, это другой. Тот Абдулла бин Зейд бин Абдираббихи, а это Абдулла бин Зейд бин Аасим, сподвижник, который передает, мы сами его упоминали, проходили его хадис про вуду, пророка алейхиссалату вассалям, как совершал пророк алейхиссалату вассалям вуду, и другие хадисы. Итак, говорит он, от него передано, что... شوكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. Что пожаловались пророку алейхиссалату вассалям на некого человека, которому кажется, что он что-то чувствует в намазе, что-то ощущает в намазе. То есть ему кажется все время в намазе, что у него нарушается вуду. Как будто у него выходит газ. Хорошо? Как будто... Выходит газ, ему так кажется, что нарушается вуду поэтому. «Каль, ла янсарифу, хатта ясма саутан, ау еджида риха». И Прокарий Сарасов сам сказал, пусть не выходит из намаза, пока не услышит звук или не почувствует запах. Говорит муслим «Каль Абу Бакр ибн Зухейр ибн Харб фи ривайати хима, ху Абдулла ибн Зейд». Говорит муслим «Абу Бакр и Зухейр ибн Харб в их версиях, они говорят, что это дядя». Это Абдулла бин Зейд. Видите, потому что в той версии не сказано, просто сказано от дяди, анаммии. Хорошо? А в версиях Зухейра ибн Харба, Абу Бакра, Абу Шейба, там уточняется, кто это дядя, что это Абдулла бин Зейд, от которого это передано. Дальше говорит муслим, хаддасани Зухейр ибн Харб, рассказал мне Зухейр ибн Харб, который сказал, хаддасана Джарир, рассказал нам Джарир. Джарир это кто? Джарир бин Абдельхамид, не Джарир. Джарир бин Абдельхамид, не Джарир. Аллаби, Рази, Аль-Куфи, то есть он и в городе Раи жил, и в городе Куфи жил, Аль-Кады, год смерти, Джарир ибн Абдельхамида, Джарир ибн Абдельхамид, Аль-Кады, год смерти, 188 год хиджры. Ан-Сухейль, от Сухейля, кто это Сухейль? Сухейль бну Аби Салих Закван, это сын Абу Салиха Закван, Абу Салих Закван это Самман, помните? Абу Салих Закван Самман. Самман, то есть тот, который занимается маслом, да? Сухейль бин Аби Салих Закван Аль-Мадани из Медины. Говорят, что умер в 138 году хиджры или около того. Ан Абихи от его отца. Его отец кто? Абу Салих Закван Ас-Самма. Абу Салих Закван Ас-Самма. Аль-Мадани. Умер Абу Салих Закван Ас-Самман 101 год хиджры. В 101 году хиджры. Ан Аби Урейра, тат Абу Урейра, который сказал, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْئًا لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا. Если кто-то из вас почувствует что-то в животе, и возникнет у него затруднение, действительно что-то вышло из него или не вышло из него, пусть не покидает мечеть, пусть не выходит из мечети или не уходит с того места, где он совершает намаз, пока не услышит звук или не почувствует запах. Вот этот хадис очень важный хадис. Этот хадис заключает в себе великое правило, является доводом на великое правило. Какое? Что все вещи в отношении них мы считаем, выносим суждение, что они остаются такими, какие они есть, пока не будет твердого убеждения в обратном. Вот это правило, каида, асль, правило какое? Анна ляшья юхкаму ляха бильбака аля усулиха. Что в отношении всех вещей мы судим, выносим суждение, что они остаются в своей основе, хатта ютаяккана хиляфу залик, пока не будет убежденности в обратном. Вот это правило. Все остается как есть, в своей основе, пока не будет убежденности в обратном. Или по-другому формулируется это правило как? Аль-якин ля язулю, убежденность не устраняется сомнением. Есть в чем-то убежденность, а потом возникает сомнение. Это сомнение не убирает твою убежденность. Есть что-то, оно остается в своей основе, пока не будет убежденности в обратном. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, ля янсарифу хатта ясма саутан ау яджида риха. Пусть не уходит, пока не услышит звук или не почувствует запах. Мы с вами говорили, что предыдущая глава, там разбирается одно обстоятельство, которое нарушает вуду, а это именно употребление мяса верблюда. Здесь еще одно обстоятельство. А это выход из человека газов нарушает вуду. Это может быть альфуся, это может быть дурат. Сказано, пока не почувствует запах, пока не услышит звук, пока не почувствует запах. Значит, что выделяются газы, это может быть фуся. Что такое фуся? Фуся это когда тихо выделяется, есть запах. Тихо выделяется, но нет чего звука. Дурат это что? Дурат, когда громко. Здесь указано на то, что и фуса, и дурат. То есть и тихое, и громкое. Испускание ветров нарушает вуду. Потому что сказано, пока не услышит звук или не почувствует запах. То есть пока четко не будет именно или фуса, или дурат. Четко ты ясно не знаешь, что это произошло у тебя. Выделение газов, испускание ветра. Ты не прекращаешь, не прерываешь свой намаз. И не говоришь, мое вуду испортилось, наверное. А может быть, скорее всего. Да, не говоришь ничего из этого. Почему это важно? Потому что шейтан, он начинает, когда человек встает на намаз, играть с человеком, мешать человеку. Хорошо, подходит к заднему проходу, начинает там что-то брать, шевелить волоски там или что-то, или дует между бедрами человека. Человек думает из-за вот этих вот мерзких поступков шайтана, из-за этих его козней, думает, что что-то вот вышло сейчас из меня. Наверное, выделился газ. Начинает, когда дуть, чувствует какой-то воздух между бедрами, да, там или в заднем проходе. И считает, что значит испортилось у него малое омовение и прерывает намаз. Шайтан мешает ему тем самым. Или заставляет его что? Думать об этом. Наверное, у меня что-то выделилось. И отвлекает это его от поклонения Аллаха Субхану ва Тааля от намаза. Начинаются наущения. Это все, конечно, из тех мерзостей, которые делает шайтан, чтобы повредить человеку. То есть, если ты твердо не убежден, очень ты убежден, вот только тогда ты прервешь намаз. Если не убежден, нет. И поэтому прямо так говорит пророк алейхиссалям, пока не услышишь звук или не почувствуешь запах. Это не значит, что именно ты должен запах почувствовать или услышать звук. Человек может быть глухой, например. Хорошо. И у человека обоняние может быть нарушено. Да, как у некоторых переболевших. Человек, если твердо знает, что да, выделилось, он говорит, я запах не почувствовал, значит, буду продолжать намаз. Нет, не так. Здесь речь идет о чем? О твердой убежденности. То есть твердо знаешь, что нарушилось, тогда прервешь намаз. Если твердо не знаешь, тогда не нарушай. То же самое касается вопросов выделение мочи. Вот тут тоже у многих у многих наущений в этом вопросе. Шайтан повергает человеку вот эти затруднения. Берет и смачивает половой орган человека. Шайтан как-то мочит его. Хорошо? И человек думает, вот выделилось у меня что-то. И начинается васваса, начинается наущение, страдания, хождение туда-сюда. Аллаху Акбар. Те наущения – вещь страшная. Человек может проводить в туалете, в ванной полчаса, час, два часа и страдает, и мучается. Это страшная болезнь. Это шайтан, он, который вредит человеку. Поэтому если ты боишься Аллаха, если ты уповаешь на Аллаха Субхана ва Тааля, если ты мусульманин, если ты последователь сунны, ты должен отвергнуть вот эти сомнения. Не дать шайтану сеять вот эти вот наущения васваса. Вот даже может мочить половой орган, чтобы человек думал, что что-то из него вышло, что моча выделилась. И поэтому сунни про калисарату, что надо побрызгать. Сходил в туалет, побрызгай на белье себе, хорошо, на половые органы, на белье, побрызгай воду, что если даже потом, чтобы потом, если даже увидишь что-то, ты сказал, ну это же я водой побрызгал. Или ты не знал, не знаешь. Хорошо, ты не знаешь, что это за влага. Ну ты брызгал, все. И у тебя не будет никаких наущений, иншаллаху тааля. Как бы то ни было, это очень важное правило. Это правило, оно касается не только этого вопроса, оно входит во многие области, на самом деле, фикха, во многие хукмы, во многие установления. Если ты, например, саим, соблюдаешь пост 100 разу, или у тебя вуду ты взял, да, у тебя есть вуду, омовение, или там, наоборот, у тебя состояние джанаба, или ты совершаешь намаз, и начинаешь сомневаться, что-то вышло из меня или не вышло из меня, выделилось или не выделилось, нарушилось вуду или не нарушилось вуду. Ты сомневаешься, есть на тебе наджаса и нет на тебе наджасы. И начинаешь сомневаться, совершил я это или не совершил. Вот я сейчас намаз закончил, я совершил, интересно, во втором ракате суджуд или не совершил во втором ракате суджуд. И так далее. Не сомневайся. Хорошо. Или человек сомневается. Интересно, я прервал намерение все-таки, когда пост, вот сейчас пост держу, прервал я намерение, не прервал. И начинается сомнение у человека. Ну, то есть, например, человек соблюдает пост, например, жарко, и возникла у человека мысль, да, можешь прервать мне пост. После этого потом у него возникает сомнение. Все-таки я оставил намерение поститься или нет? Оставил намерение поститься? Прервал я пост? Намерение было уже прервать или нет? И начинает сомневаться. Это что? Сомнение. У тебя есть твердая убежденность, что ты прервал пост? Нет, ты сомневаешься, прервал я или не прервал? Оставил я намерение или не оставил намерение? Сомневаешься? Все. Сомнение, не обращай на него внимания. Не обращай на него внимания. Сомнение никак не вредит. Все остается, как было. Вот это правило. Все остается, как есть, пока не будет убежденности в обратном. Хорошо? Оставайся на том, в чем у тебя, в наличии чего у тебя есть убежденность, а то, в чем ты сомневаешься, возникло оно или нет, было оно или нет, это просто отбрось и не обращай внимания. Человек просыпается утром, еще один пример. Просыпается утром, хочет соблюдать пост в этот день, хочет поститься, суя, и сомневается, родилась заря уже или нет, есть фаджр уже или нет. Сомневается. Что, как быть? Что мы скажем? Мы скажем то, что сказал Ибн Аббас, радиаллаху тааля анху. А он что сказал? Куль ма шакакт, хатта ла ташук. Куль ма шакакт, хатта ла ташук. Ешь, ешь. Пока сомнения есть в рождении зари, в том, что заря взошла. Ешь, продолжай есть. Пока у тебя уже не будет сомнений в том, что заря родилась. Пока нет сомнений, пока есть сомнения, продолжай есть. Хорошо? Поэтому, если есть сомнения, ты встал. Интересно, мне сейчас можно еще поесть сухур или нет? Интересно, родилась заря, и сомневаешься, смотришь, не можешь понять. Хорошо, сомневаешься. Сомневаешься, ешь. Хорошо, потому что основа, что продолжается ночь. Это основа. Пока у тебя не будет убежденности в том, что уже ночь закончилась. Понятно или нет? Все остается как есть, пока не будет убежденности в обратном. Основа является продолжение ночи. Пока не будет убежденности в обратном. Поэтому Ибн Аббас и говорит, смотрите, великое объяснение вот этого правила. Куль ма шакакта хатта ла ташук. Ешь, пока что сомневаешься в рождении зари, в появлении зари. Пока у тебя не будет сомнений. То есть основой, что у тебя здесь является? Что сейчас ночь. Пока еще ночь. То есть основой является аль-асль бакау кулли шей аля ма хуа алей. Что все остается как есть, пока не будет убежденности в обратном. Обратный пример теперь. Человек постится, человек соблюдает суям, наступает время магриба. И ты сейчас сомневаешься, село солнце или не село. Село или не село. Основой что является? Все остается как есть. Что солнце еще не село, пока у тебя не будет убежденности, что оно село. Вот если убежден, что оно село, то как только ты убедился в том, что оно село, как только убедился, все сразу делай ифтар. Потому что сунна является ускорять ифтар, да не откладывать его, а сразу есть. Это сунна. Сразу прерывать пост, как только садится солнце. Это сунна. И вот все другие примеры, они по такому типу. Основано вот это правило, оно, мы сказали, оно входит во многие-многие области фикха, во многие-многие ситуации, поэтому полезно знать это правило. Ан-Науви рахимаху та'аля, он говорит здесь по поводу хадиса «Шуки аль-Наби алейхиссалату вассалам», то есть пожаловались пророк алейхиссалату вассалам человеку, на человека, которому кажется, что у него, ему кажется что-то, что обнаруживает, да, в намазе, что что-то из него выходит. Пророк алейхиссалату вассалам сказал, пусть не выходит, пока не услышит звук или не почувствует запах. «Юхайялю илейхи шей», ему что-то кажется, то есть ему кажется, что случился хадас, то есть нарушилось вуду. А пророк алейхиссалату вассалам говорит, нет, хатта йасмаа саутан ау йаджида рийха, пока не услышит звук или не почувствует запах. И Ан-Науви говорит, рахимаху та'аля, что означают эти слова, хатта йасмаа саутан ау йаджида рийха, пока не услышит звук или не почувствует запах. Он говорит, имеется в виду, я'ляма вуджуда ахадихима, пока он не будет знать о наличии одного из них. То есть он знает, что нарушилось его вуду. И не является, говорит он, условием, что человек непременно должен услышать или должен что? Почувствовать запах. Это иджма, говорит он, мусульман. То есть самое главное, что человек должен быть убежден, должен знать, что это произошло, хоть даже если он не почувствовал запах и не услышал звук. И говорит он, что этот хадис, он является асль мин усуль ислам, одна из основ ислама, одно из важных правил ислама и великих правил из правил фикха. Каида азима мин каваид фикха, говорит он, великое правило и важное правило из правил фикха. А именно, анна лашья юхкаму бибакаиха аля усулия, хатта ютаяккан хиляфу залик. Что вещи, они остаются, и выносят осуждение о том, что они остаются такими, как есть, в своей основе, пока не будет твердой убежденности в обратном. Валя ядурру шекку тари алейха. И сомнение, которое при этом примешивается, возникает, оно что никак не влияет, оно никак не вредит. И сюда относится тот вопрос, который затронут в этой главе, в этом хадисе, а именно, что если человек убежден, что у него есть тахара, убежден, что у него есть состояние чистоты, но он сомневается, испортилось или нет, случился ли хадас или нет, хукима бибакаихи аля тахара, выносится хуком суждение, что у него остается состояние тахара. И дальше он говорит, и нет разницы, когда возникает это сомнение, во время ли намаза или вне намаза. Разницы нет, когда возникло это сомнение. Когда ты совершаешь намаз, у тебя возникло сомнение, интересно, испортилось у меня мое омовение или нет. Или после намаза возникает это сомнение. Разницы нет, сомнение тебе никак не вредит. И говорит он, это наш мазаб, и это мазаб основной части уляма из числа саляф и аль-халаф ранних поколений и поздних поколений. Дальше он говорит еще одну важную вещь. Он говорит, нет разницы в вопросе сомнения, нет разницы. Два варианта у тебя, они одинаковы, то есть есть хадас или нет хадаса? Случился хадас, то есть нарушение омовения или нет? Вот они 50 на 50. Или что-то преобладает, что-то перевешивает, и к чему-то ты склоняешься, то есть галя батузан. Все равно нет никакой разницы. Понятно или нет? Хоть 50 на 50. Хоть к чему-то больше склоняешься, к чему-то меньше. Или у тебя вообще уже сильный такой перевес в сторону чего-то. Разницы нет. Не обязан ты совершать вуду в любом случае. Понятно или нет? Человек говорит, нет, ну я вот на 80% думаю, что у меня все-таки нарушилось вуду. Это все равно остается что? Сомнение. У тебя нет убежденности, что оно нарушилось, значит, что никто тебе не может приказать вуду и сказать, что оно для тебя ваджиб. Понятно или нет? И что у тебя нет состояния чистоты. Если же, говорит Ан-Науви, человек убежден в том, что у него хадас, то есть у него нет состояния ритуальной чистоты, и сомневается наоборот, а брал ли я омовение, совершал ли омовение или нет, то тогда он обязан совершить вуду, это иджма мусульма. Это иджма мусульма, потому что все остается как есть. Ты убежден в чем? В том, что у тебя нет вуду. Взял ты потом его или нет, в этом ты сомневаешься. Значит, иджма мусульман, что тебе нужно взять вуду. И он говорит, это правило, которое упомянуто здесь, вопросы, которые подпадают под это правило, они касаются многих областей. В частности, он приводит примеры. Сомневается человек, дал он развод жене или не дал развод. Что мы говорим? Не дал. Это основа. Основа, что твой брак сохраняется, что развода нет. Понятно или нет? Или освободил раба или нет. Или чистая вода какая-то есть. Интересно, она испачкалась на джаса или нет. Что-то мне кажется, что она испачкалась на джаса. Да, сомневаюсь я. То же самое. Сомнение не вредит. Или наоборот, точно знаешь, что что-то на джаса, но сомневаешься, очистилась или нет. Почистил ты или не почистил. Понятно? То же самое. То есть это упомянутое правило действует, говорит он, во всех вот этих вот подобных вопросах. Все эти щукук, все эти сомнения, ля та'сира лага, они никак не влияют. Аль-асаль адам газаль хадис. Основа является отсутствие вот этого вот происшествия, что что-то случилось, да, чего-то, что-то новое, что отвело от того, как было. И здесь он говорит, что касается иснада, то, о чем мы с вами сказали, что тот дядя, о котором здесь говорится, это Абдулла бну Зейд бну Асим. Абдулла бну Зейд бни Асим. Это тот сподвижник, от которого передан хадис сифатуль вуду, то, как совершал вуду пророк алейхиссалату вассалям, также хадис о салату истисха, хадис о намазе истисха, и спрашивание Аллаха субхана ва тааля дождя, и другие хадисы, и это не Абдулла бну Зейд бни Абди Раббихи, не тот сподвижник, которому был показан во сне азан, говорит он. Что касается шейха ибн Усаймина, рахима Аллаху тааля, то он говорит о том, о чем мы с вами сказали до этого. Он говорит, раз начинает муслим со слов «вахаддасани» и «рассказал мне», то это указывает на то, что муслим, он не ставил своей целью разделение на главы, да, своего сахиха. А просто он что? Хадисы на одну тему, их что вместе упоминает как-то и так вот по порядку потом приводит. Но именно разделение на главы он не ставил целью. Эти два хадиса, говорит он, они посвящены человеку, который сомневается в том, что произошел у него хадас, то есть нарушилось омовение после того, как оно у него было, вне зависимости от этого, когда происходит это сомнение, в намазе или он не находится в намазе, основой является бакау тагара, то есть что остается у него состояние чистоты, и он не обязан совершать вуду. Если человек говорит, ну я склоняюсь, галяба аля занни, галяба тузан, весомое у меня предположение, что я все-таки нарушил вуду, мы говорим ему, нет, не совершай вуду. Ты не обязан совершать вуду. У тебя есть вуду, у тебя есть омовение. Потому что пророк алейхиссалату вассалям запретил прерывать намаз. Сказал, пока не будет твердо убежден. Почему важно не обращать внимания на вот эти вот сомнения? Почему это важно? Потому что тем самым ты не откроешь дверь, если не будешь обращать внимания, не откроешь дверь для васваса. Для мнительности, для наущений. Если пойдешь на поводу, один раз, все, ты откроешь эту дверь. Потом все больше и больше и больше будет у тебя вот этих вот васавис. Больше и больше наущений. Потом придержись за тот совет, который дал пророк алейхиссалату вассалям. Самое лучшее лечение после дуа к Аллаху субхана ва тааля, после обращения к Аллаху с мольбой, после обращения к Аллаху за защитой от шайтана и его наущений, это что? Пресечь просто вот эти все сомнения, не обращать на них никакого внимания. Не обращай внимания. Есть, особенно если ты болеешь этой болезнью, что тебе делать? Просто не обращай внимания вообще на эти сомнения. Понятно или нет? Это что касается вот этих двух глав. Вабилляхи тауфик. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Альхамдулиллях.